Діалоги про культуру.
Вітаємо, шановні слухачі, за гукорежисерським пультом Наталя Кузнєцова, оператор відео Олеся Давидович, для мікрофона Наталя Сиротка. Весна сьогодні почалася раней, але зараз трошки відступила. І значить, і що це буде значити для наших рослин, як рослин на дворі у лісі, так і рослин на нашому подоконнику. Сьогодні розкаже науковий супрацовник лабораторії флори і систематики рослин Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси Владимир Лебедько. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, всех приветствую.
Для чего вообще, с чего, точнее, для ботаников начинается весна? С какого-то явления есть у вас?
Ну, к какому-то конкретному явлению мы не очень, скажем так, привязаны. А вообще в целом смотрим на пробуждение природы. То есть это не должно быть как-то локально. Одно-два растения где-то там зацвели, и все. Мы прям поехали, снарядили экспедицию и уехали изучать флору, скажем так. Нет, это должно быть стабильная, должна более или менее температура быть, когда уже растения идут в активную фазу. То есть, когда, допустим, это уже популяции где-то появляются, расцветают и так
а
далее.
А вот зима у нас была такая, что да, были зима... растения в фазе сна или нет? У меня такое
нет, еще... конечно, они были однозначно. Все-таки были пониженные температуры, вот, пусть не на длительный период. Естественно, у растений была фаза покоя, это однозначно. Так уж устроено растение средних широт, конечно. Плюс растения, конечно, они адаптируются, безусловно. Да, был некий стресс для них. Да, были температуры зимой. Вот я расскажу вам пример один такой, чтобы это было более, скажем так, чтобы вы представляли это. Мы как-то прогуливались по Комаровскому рынку и увидели, уже продают небольшую черемшу. Это был где-то конец января. Вот, и мы подошли, мы думали, они вырастили это в тепличных условиях, да, черемша при каких-то определенных условиях, при стабильной положительной температуре, она уже дала бы такие побеги, потому что побеги уже были довольно солидные, где-то, ну, сантиметров по 6-7. Оказывается, это из лесу черемша была, лук медвежий, и местные жители успели вот попасть в этот промежуток времени, когда в январе, где-то с 20-х чисел, была стабильная температура на протяжении полторы, по-моему, недели. То есть там было плюс 5, по-моему, плюс 7. Вот. И за этот период, да, у черемши произошло вот такое ложное, скажем так...
Срабатывание.
Да, ложный такой процесс, когда она почувствовала тепло, почва немножко прогрелась, тем более этой зимой снега было крайне мало, его практически не было, что тоже, кстати, не есть хорошо. Так вот, черемша за этот короткий теплый промежуток времени, она вылезла, так как она ранневесеннее растение, растение эфемероид. Вот. И появилась, вот ее, правда, не везде это произошло, безусловно, потому что где-то все-таки сохраняется довольно прохладная температура даже в одном районе. То есть есть некий микроклимат, то есть где-то в понижении, где снега вообще не было, то есть вот она там появилась. Люди успели ее сорвать, хотя каждый раз мы говорим, что это редкое растение.
Что вы сделали с продавцами черемши?
Ничего мы с ними, конечно, не сделали, но у моего коллеги, вот мы были вдвоем, была интересная такая идея, я ее, конечно, поддержал, мы подошли, расспросили, откуда это, во-первых, узнали, что это из природы, и мы у них... парочку растений купили для того, чтобы положить наш гербарий и записать дату вот этого вот сбора. Это было, ну, таким это образом мы покажем вот эту фенофазу и отметим, что вот зимой 2025 года такого-то числа, потому что они точно указали сбор, это, по-моему, было 27 января, вот они собрали это растение. Мы добились у них, это окрестности какого населенного пункта были, расспросили, что за лес там был, вот, нам женщина сразу неохотно, но потом рассказала, ну, потом мы сказали, что вот все-таки пощадите эти бедные растения, которые вышли раньше срока, вот.
Значит ли это, что те растения, которые вышли сейчас в январе, они не будут пускать побеги настоящей весной?
Нет, они будут пускать. То есть, смотрите, они немножко, конечно, могут и подмерзнуть, безусловно. Листья нежные, допустим, на той же, опять же, черемше примере говорить. Она, конечно, однозначно обмерзнут верхушечки, но все равно почка сохранится, которая даст цветонос, однозначно. То есть она все равно выйдет более или менее в свой сезон. То есть момент цветения все равно наступит у нее в мае. То есть она зацветет, ну, более или менее, скажем так, в срок, в свой срок положенный.
Понятно. В общем, продавцам на Комаровке надо держать ухо востро, потому что любой покупатель может оказаться...
Может, да. Вот видите, мы объяснили, и каждый раз мы об этом говорим, что все-таки, ну, пощадите. Мало того, что это уникальное растение с коротким циклом развития, что для того, чтобы оно появилось обратно на следующий год, это должен быть очень сложный механизм. То есть за короткое время растение должно дать хорошую листву. Лист — это главный фотосинтезирующий орган у растения. Накопить питательные вещества, дать цветонос, образовать плоды, вот, и не погибнуть, а, скажем, засохнуть и опять перейти в состояние покойникова. Но луковица все равно работает. Основные процессы происходят под землей у растения. Вот она должна накопить за это короткое вегетационный свой период, накопить питательные вещества, чтобы дать опять новую жизнь на следующий год. Это все-таки многолетнее растение. Так вот, люди, срывая постоянно эти растения, а тем более до срока, когда они еще только-только нежненькие появились, несчастные, благодаря вот этой ложной температуре, которая спровоцировала вот такое вот их пробуждение досрочное. Вот, люди еще, конечно, их повреждают и ослабевают, безусловно,
нет, популяции. С другой стороны, надо понять людей. В марте особенно хочется свежей, согласен, нежной зелени. Я думаю, мы про это чуть-чуть попозже поговорим.
Да,
а сейчас я хочу вас спросить, вы упомянули такой термин, как эфемер. Что это?
Да. Ну, если вот говорить часто о первоцветах, мы должны сказать, что большинство первоцветов являются эфемероидами. Небольшая часть их эфемеров представлена.
Что это вообще такое и чем они отличаются?
Ну, смотрите, эфемероиды — это многолетние растения с коротким вегетационным периодом.
То есть большую часть они спят под землей?
В основном, да. Подземная их часть, это их кладезь питательных веществ. То есть вот в основном они находятся вот в таком состоянии, скажем так. И только на короткий промежуток времени, чаще всего это, конечно, ранняя весна, они появляются, и уже где-то к началу лета они исчезают. Но бывают и, допустим, осенние эфемероиды. Об этом тоже, да. Например,
времени?
Без времени, правильно, совершенно верно.
Которые часто путают с крокусом.
Да.
Осень появляются фотографии, типа, смотрите, природа вообще уже запуталась, у нас крокусы.
Нет, это
полезли.
Нормальное явление для безвременника. Почему его так и назвали? Безвременник осенний. Вот, это тоже эфемероид, но позднеосенний, скажем. Позднелетний или позднеосенний. Вот, поэтому это довольно большая группа, и среди, повторюсь, первоцветов она доминирует. Также есть, скажем так, эфемеры. Эфемеры — это вообще маленькая группа на территории Беларуси, представлена там несколькими, буквально десятками видов. Вот. Ну, не знаю, наверное, мало у кого на слуху, если я назову веснянка весенняя. Такое мелкое-мелкое растение, которое в массе появляется где-то в апреле. Ну вот, в этом году оно точно в апреле появится, потому что весна немножко теплее у нас будет однозначно. Вот. И произрастает по, скажем так, обочинам дорог, в сухих, значит, сосновых лесах, где-то на опушках и полянках. То есть в массе иногда появляется, белые цветочки, россыпь вот этих белых цветочков зацветает она. Так вот она, в отличие от эфемероидов, чем эфемер отличается, это уже однолетнее растение. То есть оно появилось, дало, значит, соцветие или цветок появился, плоды появились, обсеменилось растение и тут же засохло, полностью засохло и исчезло. То есть Благодаря семенам...
А кто его опыляет? Каким образом происходит?
У него разные опылители, начиная от мелких насекомых каких-то, перепончатокрылых и двухкрылых. Если это крупнее эфемер, то это будут даже, может быть, какие-то и пчелы, и бабочки, вот, небольшие бабочки. То есть бабочки же тоже довольно рано некоторые появляются, просыпают.
То есть я правильно понимаю, что у эфемероидов, как у многолетников, иногда не созревают плоды, семена?
Ну, как бы чаще всего созревают все-таки эти плоды, и они успевают это сделать. Плюс они выбрали довольно выгодную позицию тем, что еще нету листвы бурной такой и много света. А это светолюбивое чаще всего растение. И слабые довольно конкуренты. То есть они могут быть сезонными доминантами, то есть вот в лесу их будет много-много-много. Но тем не менее, когда уже появится травка, когда уже поменяется вот это, перейдет другой этап сезонности наступит, то растения уже не будут конкурировать. Им надо успеть вот до момента того, когда уже появится бурная зелень, кусты зазеленят, трава поднимется повыше. Вот им надо успеть все-таки дать плоды вот эти. И чаще всего они действительно успевают. Если не будет каких-то заморозков в мае месяце, к примеру, и их не подморозят. Вот так, такое тоже бывает. И мы наблюдали с популяцией, допустим, такого редкого растения, как хохлатка полая. Вот она, бедолажка, не успела. В прошлом году это буквально было. В мае, по-моему, в середине мая были заморозки на почве, и даже не только на почве, довольно сильные заморозки. Вот я был тогда в Кармянском районе, в Гомельской области, я смотрел эту популяцию, часто за ней наблюдаю. Красивый очень лес, ольшаник. И вот прихожу, и вот эти бедные хохлаточки, они просто подмерзли. И плоды, вот я расковыриваю коробочку, она уже такая мягкая, водянистая, то есть видно, что уже прихвачено морозом. И, естественно, жизнедеятельность этого семени уже будет на нуле буквально. Вот ей части популяции не повезло. Но это, опять же, не говорит, что это везде так произошло. Это было локально, но, тем не менее, популяции страдают. Если говорить о таком эфемероиде, как зубянка клубненосная, или сейчас уже систематики говорят, что это уже сердечник клубненосный, к другому роду его причислили. Малоизвестное, да, растение, понимаю, но оно редкое в Красной книге Беларуси. Вот, так вот, у него плоды образуются вот как раз-таки редко. Плодоносит оно довольно редко, но размножается в основном такими выводковыми луковичками, которые формируются в пазухах листьев. Но, тем не менее, видите, оно не лишает себя процесса размножения. Если не так, так хотя бы вот таким образом. То есть вегетативно уже чаще всего размножается.
А эфемеры, которых у нас в Беларуси мало, они предпочитают более теплый климат? Они на юге или наоборот?
Это довольно, да, теплолюбивое растение однозначно. Ну, хотя и встречаются они по всей Беларуси, безусловно. Даже на севере вы можете видеть. Но хохлатка, допустим, полая, да, имеет некое распространение. Больше всего она в южной, восточной части, юго-восточной части Беларуси представлена, конечно. Вот. Ну да, это более, скажем так, теплолюбивое растение.
Когда я в школе училась, нас учили вообще только про два весенних растения. Нам упоминали, это вот ветреница, да, и что там, и пролеска. Одна из них белая, вторая синяя.
Ну, скорее всего, перелеска.
Перелеска,
так,
да.
Потому что пролеска — это культивируемое у нас растение. Вот. Она дичающая, но культивируемая.
Сейчас я слышу от вас много всяких названий. Ну, какие первоцветы вообще у нас есть в Беларуси?
Смотрите, да, вы совершенно верно, и то, что в школьных учебниках пишут, это правильно, потому что ветреница, у нас три вида ветреницы произрастают диких, дикорастущим, скажем так, в природе, в естественной среде. Это самая обычная, это ветреница дубравная с белыми цветочками, вот, которую часто называют подснежниками. Вот.
Там 6 лепесточков, да?
Да, и... да, 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 да. Она небольшая, но цветет в массе. Вот она будет зацветать где-то в конце марта. Вот. И буквально весь лес вот будет белый от ее изобилия вот этих цветков. Очень красивое действительно растение. Вторая ее, скажем так, сестра, это ветреница лютиковая. Она уже с желтыми цветками, чуть-чуть реже встречается и более сырые леса предпочитает. Но, тем не менее, тоже ее встретить можно в массе буквально. Ну и редкая ветреница, которая включена в Красную книгу Беларуси, это ветреница лесная. Так вот, она цветет гораздо позже. Вот. И она, по сути, не является эфемероидом, в отличие от вот этих двух ветрениц, и зацветает где-то в мае, чуть ли не в начале июня. Вот. Красивое очень растение, безусловно, из-за чего оно и страдает, кстати. Большая беда в том, что первоцветы, вот, и, ну, и некоторые другие растения, они, конечно, обладают очень такими декоративными свойствами, из-за чего страдают, безусловно. И человек, когда видит вот такую красоту, у многих чешутся прям ручки, вот сорвать это в букетик, принести этот букет, не понимая, что, во-первых, они наносят большой урон, если это особенно эфемероид, у которого и так, извините, надо успеть накопить эти питательные вещества за короткий очень период времени, так еще и то, что все-таки в букетах, вот сразу говорю, эти растения стоят крайне-крайне мало. То есть вот принесли, буквально на следующий день вы просто выбросите этот букет, потому что у нее очень нежные цветочки, оно быстро отцветает, увядает, вид их становится, конечно, непрезентабельным. Поэтому зачем это делать, если можно полюбоваться такой красотой в природе? Тем более мы таким образом сохраним это для наших, скажем так...
В общем, привозите девушку на поляну.
Лучше всего, да. Представляете, какая-то романтика. Мало того, что увидит вот такую красоту, так еще и посидит на свежем воздухе, пообсуждаете что-нибудь там такое интересное. Романтика в этом тоже
опять
есть.
Опять же таки, накормить девушку можно.
Накормить можно, да, если там будет черемша где-то. Ну, хотя вот черемша, допустим, это редкое растение.
С собой бутерброды, взять чай. А кто, это самое, кто покормит, тот и... Главный.
Ну, есть такое, да. Ну, можно и отведать и дикоросов немножко, там, не повреждаясь.
Капуста?
И намного. Вот, да, вот некоторые спрашивают, вот мы раньше ели, допустим, кислицу, вот ее называют зайчья капуста, да. Вот, а почему бы нет, можно и отведать.
Она уже будет?
Ну, она уже, да, нежные такие листочки уже появятся у нее. Конечно, они еще будут такие
скучные. Так, ну вот мы про что бы не говорили, все одно сворачиваем на молодую зелень.
Да.
Что, давайте так, что можно вырастить такое на подоконнике? Давайте уже сразу скажем про что-нибудь зеленое и витаминное на подоконнике, а потом опять вернемся к красоте. А сначала...
Ну, на подоконнике можно вырастить, по сути, многое. Вот, если это сделать правильно. Вот прямо сейчас это любая зелень, та же петрушечка, та же руккола, та же, допустим, какой-то нежный салатик такой. Все что угодно, в принципе, при соблюдении. Из семян, да, буквально из семян можно вырастить это.
А как соблюдать агротехнику подоконника?
Ну, во-первых, это должна быть, да, светлая сторона. Вот, однозначно лучше, конечно, когда это южная сторона подоконника. Когда высеваешь семена, то важно прикрыть это пленочкой, можно, кстати, прикрыть, чтобы, во-первых, не испарялась влага, потому что все эти процессы набухания семени будут происходить именно в капельно-воздушной среде. Это должна быть влага, по сути. Ну и определенный создать микроклимат все-таки. Тогда это быстрее все появится. Когда у вас появятся всходы, нужно немножко проредить, потому что в загущенном вот таком вот состоянии это будет плохо развиваться, потому что каждое растение требует некого пространства. Вот. Плюс много света, безусловно. Почвогрунт лучше выбирать, вот часто спрашивают, можно и самим сделать, безусловно, какую-то питательную смесь, но, опять же, есть доля вероятности, если вы не соблюдаете некие правила, то вы можете внести туда патогены, это какие-то будут грибы, не дай бог, появятся, и тогда это повредит все молодым растениям, у которых только-только формируется иммунитет, которые только-только будут набирать в росте. Важно соблюдать, конечно, то, чтобы питания достаточно в почве было, чтобы это почвогрунт был богатым на питательные вещества, чтобы и азота, и фосфора, и калия там было достаточно для развития этих растений. Ну и полив, следить за поливом, чтобы не высыхали эти растения, ну, больше, и переливать их тоже не стоит, потому что иногда их путают с некими водными растениями, прям чуть ли не там они уже плавают в этих своих вазончиках и так далее. А использовать тару для посева можно абсолютно любую, ну, желательно широкую. То есть не столько глубокую, сколько широкую, чтобы было...
Учитывая, что нам нужны прямо вот первые ростки, сразу же...
Да, ну, опять же, надо подождать, чтобы растение окрепло, не щипать его, когда там еще только-только появились несколько настоящих листочков, и обдирать это прям растение. Нет, подождать, пока оно достигнет некого уже такого состояния, когда можно это будет сделать, чтобы не повредить довольно нежное растение, так как это все-таки как однолетник мы выращиваем, поэтому, чтобы его не загубить, скажем так, не отщипнуть лишнего.
Ну, это понятно, вот из семян. А можно...
Можно приобрести абсолютно уже готовую рассаду. Сейчас, благо, в магазинах выбора много, и такая возможность есть. Вы можете принести уже в горшочке некую микрозелень, как ее модно называть, и дальше доращивать у себя на подоконнике. Но, опять же, повторюсь, это должно быть светлое помещение. Если у вас, допустим, не южная сторона или там довольно такая темная, это будет какая-то комната такая, можно вынести либо даже на лоджию, потому что...
Холод только на пользу?
Не то чтобы холод прям вот такой, но довольно такие не совсем высокие температуры, как в комнате, они не губительны все-таки для этой рассады. То есть там даже если будет температура в 17-20 градусов, ничего оно выдержит. Но там будет светлее. Либо вы можете использовать те же фитолампы, которые сейчас стали модными. Это тоже как бы, ну... даст плюс, если у вас уже вот безвыходная ситуация, и у вас действительно темная комната. Потому что без света ни одна эта зелень не будет нормально развиваться, и вы не получите все-таки обильный урожай такой на подоконнике у себя.
Угу. Вот. Ну, это мы говорим о том, что мы сейчас сразу посадим и
да, съедим. Да, и съедите, по сути, да.
А если рассаду на... так сказать, ну, на дачном участке. Уже пора или еще не пора?
Уже пора, допустим. Перцы однозначно уже пора, и уже многие давно это сделали. Еще даже в феврале, ну, это обычно стандартно, это конец февраля, где-то 20-е даже числа вот в этом сезоне можно было бы уже сеять перец на рассаду. Ну, по крайней мере, можно замочить семена, уже будет и несколько дней они пускай полежат, продезинфицируются у вас. Некоторые это делают в легком растворе марганцовки, некоторые добавляют немножко перекиси водорода, но, опять же, не переборщить важно, потому что некоторые могут так это задобрить сильно, сделать, допустим, если это перманганат калия, сделать очень мощный розовый раствор, насыщенный, что тоже плохо, кстати, можно получить ожоги, и тогда у вас мало чего появится. Поэтому тут тоже очень аккуратными надо быть. Некоторые сажают просто даже с сухими семенами, а плюс еще, если говорить о неких производителях, то уже семена в оболочках часто мы можем наблюдать. То есть это уже особая оболочка. Там разноцветная она часто бывает. То там синяя, то красная, то зелененькая, то разное всякое. Это уже говорит о том, что никакого замачивания не надо. То есть вы высеваете прямо сразу. То есть это уже производитель подумал о том, чтобы уже всхожесть была гораздо-гораздо лучше.
Ну, вот скоро же у нас равноденствие, соответственно, световой день станет равен 12 часам. Да. После равноденствия надо ли будет использовать фитолампы, например, или уже можно...
Ну,
будет...
тут уже можно их и не использовать. Я говорю, что фитолампы, они, может быть, и хороши, но, опять же, при условии, если у вас проблема с освещением. Если у вас хорошие высокие подоконники, довольно свободные, если у вас... Ну, это говорю уже прямо вот, чтобы вообще идеально было. Если у вас южная сторона, то фитолампы вообще априори можно не использовать. Главное, чтобы не было сквозняков. Вот это тоже не очень есть хорошо, когда поддувает очень хорошо из подоконника тянет, то это тоже нехорошо для рассады. Вот. Ну, а так... Следи за тем, чтобы она не пересыхала однозначно, чтобы почва...
Скорее ей нужно влажно.
Ей и влажно, чтобы была влажность определенная, да, важно, и свет. Вот это важные факторы. Плюс создать некий микроклимат, но это, опять же, на определенных этапах, когда она еще формирует настоящее листья. То есть она должна... Лучше ей мини-парник какой-то можно сделать.
Ой, сейчас уже и мини-парники продают.
Чего угодно, да, можно.
Кстати, продают же еще специальные семена сортов, которые должны плодоносить на балконах. Да,
тот да же балкон, безусловно. Вот.
Их тоже уже можно сажать или у них особая агротехника?
Смотрите, да, уже можно сажать, тем более сейчас весна, вот хоть и погода такая переменчивая, скажем так, вот сейчас небольшое похолодание, но тем не менее уже весна, и поэтому это можно легко выращивать, тем более вот эти всякие сорта, они уже адаптированы. К примеру, можно привести, допустим, если говорить о... Вот я говорил о перцах, можно сказать о томатах. Есть сорта томатов, которые можно сугубо вырастить у себя на подоконнике, на балконе, не высаживая даже их в грунт.
Они даже опыляются как-то.
Да,
сами.
Безусловно, у них самоопыление идет, поэтому они уже много людей проэкспериментировало и довольно удачно. Да, бывает, что первый блин, как говорится, комом, но опять же дальше, немножко наловчившись, ничего сложного в этой агротехнике нет. По сути, эти уже сорта адаптированы для таких условий. Чаще всего это такие карликовые, невысокие сорта. Ну вот если говорить о томатах, вот все вы знаете «Балконное чудо», однозначно слышали такой сорт. Вот ходовой самый, действительно, один из самых неприхотливых, и его легко довольно вырастить. Но опять же, тоже немножко надо, конечно, это не просто посеял, поставил и забыл. Нет, немножко надо, конечно, поколдовать над растением, потому что ни одно растение не будет расти самостоятельно, как говорится, не нуждаясь в элементарном даже уходе. Все-таки уход должен быть. И опять же, следить за светом. Если уже, опять повторюсь, у вас темная прям такая комната, то, конечно, лучше подсветку использовать в виде фитолампы. Вот.
А давайте поговорим, давайте вернемся таки к нашим цветам, к подснежникам.
Давайте.
Вот. Кстати, да, подснежники-то в Беларуси есть?
Ну вот, да, я говорил, и немножко мы тоже ушли в сторону. Говоря о первоцветах, люди часто их говорят на них подснежники. Ну, в том понимании, возможно, как они это используют, этот термин, то может быть и можно назвать, потому что они действительно развиваются, как только-только сойдет снег. Но есть у нас подснежник род такой, который на латыни называется галянтус. Вот. Так вот, вот эти растения, которые мы вот сейчас перечисляли, они не относятся к этому роду абсолютно, и этот род подснежник у нас в диком виде не произрастает.
Ну, кроме самого-самого юга страны.
Ну, да. Ну, там, понимаете, была такая вот ситуация вот в Малорицком районе, ученые наши, обследуя там, уже на границе буквально работая с Украиной, в 16-м или в 17-м году, уже не помню, они вот обнаружили популяцию довольно большую подснежника, именно галянтус нивалис, подснежника весеннего. И действительно складывалось впечатление, что вот это вот прям естественная популяция, прям его очень много было, россыпь этих белых поникающих цветков. Красивое, конечно, растение, такое изящное, нежное. Вот это то, что мы, кстати, то, говоря о подснежнике, можно вспомнить сказку, вот когда мачеха посылала свою падчерицу за подснежниками, так там вот как раз и был этот настоящий подснежник, подснежник весенний.
Три лепесточка.
Да, поникающие вниз такие вот. Вот это и есть классический подснежник. Так вот, потом выяснилось, что это подснежник, думали, что, ну мало ли, вот граница ареала подступила, вот буквально это вот самая крайняя точка какая-нибудь от Украины. Вот в Украине они там, естественно, произрастают. Вот, спустилась на равнинную часть, возможно, какой-то там реликтовый кусочек остался. Но на самом деле это маловероятно, да и вроде бы появились сведения, что, скорее всего, там был какой-то старый хутор, и, возможно, кто-то выращивал эти подснежники. Ну вот, создались для них благоприятные условия, там такой хороший лес, такой ольшаничек с примесью широколиственных пород. Возможно, создались для него идеальные условия, он там разросся, цветет, великолепно растет, его никто там не трогает. потому что это такая глухомань, как сказали мои коллеги, туда еще доберись, попробуй. Поэтому если бы люди, конечно, прознали про это, я думаю, уже там бы популяция уже сократилась, я думаю, серьезно. Ну вот он там растет себе, как наш аборигенный вид. Ну, на самом деле нет.
Это не я правильно понимаю, что эфемероиды и эфемеры не угрожают нам как инвазивные растения в связи с тем, что
им конечно.
Так
да и большинство же это же местные все-таки растения. Это наши родненькие аборигенные виды, особенно вот те, которые я вам называл.
Что?
Но если говорить о крокусах, ну, опять же, как они станут инвазией? Это такие, временно они появились, они особо не конкурируют ни с кем. То есть они появляются до момента, вот как я рассказывал, когда еще напоченный покров практически там никакой не развит.
Ну и на прощание, что мы пожелаем в связи с наступлением весны нашим слушателям?
Ой, ну я думаю, что хорошего весеннего настроения, чтобы к нам действительно побыстрее она пришла, уже вступила в свои полноценные права, потому что мы ее, конечно, ждем, потому что с весной у нас появляется и настроение, и, конечно, когда все цветет и пахнет, конечно, на душе легче становится. И лицезреть вот это пробуждение, это новая жизнь, это природа пришла в состояние опять активного своего, скажем так, действа. То есть состояние покоя уже прошло. То есть, ну, желаю вам, конечно, весеннего, радостного настроения, чтобы не болели, потому что, к сожалению, весной немножко иммунитет у нас ослаблен, поэтому появляются некие хвори. Вот, поэтому, чтобы их меньше было, по крайней мере.
Сажайте зелень.
Да, сажайте зелень, питайтесь правильно, ешьте больше витамин, потому что вот эта зелень, это действительно кладезь микро-макроэлементов, неких витаминов. Обогащайте свой организм, не забывайте про то, что, конечно, природа дарит нам вот эти щедрые дары, но, опять же, их надо использовать разумно, то есть...
Дякую, великі. Нагадаю, сьогодні ми зустрікали весну з допомогою наукового супрацовника лабораторії флори і систематики рослин Інституту експериментальної ботаніки Національної академії наук Білорусі Володимира Лябецькі. На гэтым гукрежисер Наталія Кузнецова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сиротка з вами розвітуються. Переслухати розмову можна буде на сайті radiokultura.by и на нашем YouTube-канале. Заставайтесь на хвалях культуры и до худкой встречи.